Эту программу транслирует компания CityVisor. Вы можете смотреть ее на своих компьютерах, айфонах, айпэдах и прочих устройствах.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, здравствуйте. Это я говорю радиослушателям «Эхо Москвы», телезрителям, смотрящих канал RTVI и всем тем, кто смотрит еще и CityVisor. Программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас в гостях историк, не первый раз у нас в гостях, историк Борис Соколов. Борис, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Плюс 7985-970-45-45, как обычно, это наш номер для смс, как обычно, аккаунт вызван на Твиттере, и, в общем-то, все как обычно, разве что необычная сегодня тема нашей программы «Военная альтернатива». Я вам сейчас объясню, что за этим скрывается, и воспользуюсь для этого своим служебным положением для того, чтобы еще прорекламировать, ну, не самого себя, а журнал, о котором многие уже, наверное, слышали, журнал «Дилетант», вот первый номер которого у меня в руках, я показываю тем, у кого есть не только звук, но и картинка, не знаю, видно ли или нет. И обложку-то уже много раз показывали, в частности, там в интернете, но сегодня это уже, так сказать, живой журнал, и одна из рубрик нашего журнала, который, я надеюсь, будет в каждом номере присутствовать, она называется «Если бы». То есть это некое, хотя и существует довольно распространенное мнение, что в истории нет сослагательного наклонения, но, тем не менее, развилки, какие-то такие ключевые моменты истории всегда бывали и были разные возможности. Да? Пойдешь налево, пойдешь направо, то-то найдешь, все то найдешь, пойдешь прямо. Вот сегодня о таких развилках, связанных со Второй мировой войной, мы и будем говорить с Борисом Соколовым. Я вот выбрал так несколько моментов в голове, и, конечно, хотя в основном будем говорить о войне, но хотел бы я начать с одного из ключевых эпизодов, которых нужно отнести ко Второй мировой войне, хотя формально это было канун Второй мировой войны, это, безусловно, пакт Молотова-Риббентропа. Итак, первый вопрос вам, Борис, в качестве, так сказать, развилки, если бы, да? Так вот, если бы этого пакта не было, если бы Советская Россия не подписала этот договор с нацистской Германией, как бы развивались, на ваш взгляд, события?
Мне представляется, что если бы не было пакта о ненападении между СССР и Германией, то в тот момент не было бы Второй мировой войны. То есть она бы точно не началась в 1939 году. Может быть, она началась бы там через несколько лет, но совсем при других каких-то обстоятельствах. Теоретически можно это предположить. Но можно, наверное, предположить, что ее и совсем бы не было.
Почему?
Потому что тогда Гитлер бы, так сказать, не рискнул выступить против коалиции держав, которая бы сразу готова была против него воевать.
Имеется в виду западных держав.
Западных держав, которые бы поддерживал Советский Союз, допустим. Вот. Но другое дело, что эта альтернатива, она чисто теоретическая. То есть политика Сталина, она не была направлена на сохранение мира. Он как раз тоже шел к заключению этого пакта, потому что Гитлер стремился к этой войне, и Сталин стремился к этой войне. То есть его расчет был, что Гитлер столкнется с западными державами, ну, уничтожит Польшу, благодаря которому половина Польши отойдет Советскому Союзу. А потом, когда он завязнет в борьбе с западными державами, Советский Союз спокойно ударит ему в спину и возьмет остальные там пол Европы. Он примерно на такую схему ориентировался. А Гитлер ориентировался на схему...
Это тоже ошибочная была схема.
Ну, как по большому счету... по большому счету эта схема не ошибочная. Там, в общем, одна небольшая разница, что не Сталин напал на Гитлера, а Гитлер на Сталина. Ну, в общем, ничего принципиально-то не изменилось. Все равно пол Европы оказалось у Сталина. Ну, пришлось там потерять 40 миллионов, но для Сталина это, в общем, была вещь не критическая.
Ну, вот смотрите, нам еще вот до эфира один наш слушатель, зритель написал, его, значит, называет он себя «Снег», 4 единицы. А была ли у СССР альтернатива? И, имеется в виду 1939 год, я так понимаю. Ведь Англия и Франция отказали ей, в смысле, наверное, России, ну, Советскому Союзу, в подписании договора о военном союзе против Германии.
Нет,
почему так, вы считаете, нет, что некая коалиция...
Нет, во-первых, никакого отказа в подписании договора не было. Советский Союз просто требовал в качестве условия этого подписания ввод ограниченного контингента советских войск на территорию Польши и Румынии для защиты от германской угрозы. Но дело в том, что ни Польша, ни Румыния абсолютно не хотели советские войска на своей территории. С Румынией вообще был территориальный спор о Бессарабии. Но Польша тоже, в общем, ничего хорошего от Советского Союза не ожидала, и история это вполне подтвердила. И Англия, скажем, ну, не в состоянии была заставить, допустим, ту же Польшу впустить на свою территорию советские войска.
Принять эти условия. Да?
Ну да, но потому что поляки прекрасно понимали, что какая разница, так их оккупирует Германия, так Советский Союз, что лучше вопрос философский и достаточно трудноразрешимый.
Хорошо, я, кстати, призываю...
Не, я говорю, теоретически альтернатива была, если бы Советский Союз без таких вот условий подписал бы нормальный оборонительный договор с западными державами. То есть, очевидно, бы западные державы уже начали бы воевать, потому что они исчерпали некий лимит уступок. Они, в общем, уступали Гитлеру, когда он объединял германские земли. Тут он уже покушался, в общем-то, не на германские земли, а фактически хотел прикарманить Польшу. А, кстати, почему Запад не оказал помощи Польше? Запад был известен, вот этот секретный протокол. Он знал, что Польша и будет разделена между Германией и Советским Союзом. Поэтому он знал, что в Польшу со дня на день должны войти советские войска, и польское сопротивление в любом случае будет подавлено. Поэтому он и не начинал наступление на Западе. Ну, среди прочих причин, там, неготовность французской армии была, конечно, не меньшей причиной, а еще большей. Но, во всяком случае, то, что был вот этот секретный протокол о разделе Польши, на Западе знали Англия и Франция. И поэтому, в общем, уже списали Польшу со счетов.
Хорошо, я, кстати, призываю наших слушателей и зрителей, пишите ваши вопросы, вот что бы вас интересовало, что было бы, если бы. Хотя уже здесь нам пишут, что легко рассуждать, когда события уже произошли. Как раз мне кажется, что как раз трудно рассуждать, когда события уже произошли. Они произошли, а вот что бы было бы, если бы они произошли по-другому.
Я хочу сказать, что это, вообще говоря, есть просто определенный исторический метод, вот эти альтернативы. Угу. Дело в том, что фактически историки дальше факторного анализа в изучении истории и гуманитарных дисциплин так и не продвинулись. В общем, может быть, и никогда не продвинутся. А чтобы изучать действие того или иного фактора, обычно берется явление или когда такого-то фактора не было, или когда, например, действовал бы в основном только этот фактор, и смотрят, что бы тогда могло получиться. Ну, вот то же самое, как если бы СССР воевал без западных союзников, что бы вышло там, и так далее.
Вот, между прочим, я понимаю, что, в общем, наверное, каждое «если бы», которое я сегодня задаю Борису Соколову, оно требует довольно такого внимательного и дотошного, если хотите, анализа широкого и так далее.
Ну да, да, может быть, на целую передачу.
Да, но мы, поскольку у нас такая, у нас все-таки популярная вещь, популяризаторская скорее, поэтому мы сегодня немножко пойдем так вот по верхам, скорее будем идти вшире, чем вглубь. Ну, а вглубь уже я предлагаю нашей аудитории идти, может быть, самостоятельно, может быть, с помощью наших историков. Борис, ну, следующее «если бы» тогда, да? Ну, чтобы вас спросить, ну, конечно, сразу хочется перейти к 41-му году, да? А вообще, я это «если бы» немножко перевернул. Если бы Гитлер не напал на Советский Союз, и заодно вы мне ответите на вопрос, почему он вообще ввязался в эту авантюру?
Ну, ввязался он в авантюру, на мой взгляд, когда 1 сентября начал войну с Польшей.
Ну, да.
Дальше вариантов уже не было. Но почему именно он напал на Советский Союз? Потому что ни Сталин не верил Гитлеру, ни Гитлер, ни Сталину не верил. Они прекрасно знали, что каждый из партнеров при благоприятной ситуации нападет на другого. Поэтому Гитлер, как только он разобрался со Францией, решил как можно быстрее разбираться с Советским Союзом, потому что полагал, что не позднее 1942 года Советский Союз на него нападет. Сталин точно так же собирался в 1941 году напасть на Гитлера, потому что был уверен, что Гитлер на него нападет в 1942 году. Кстати, своим генералам Гитлер говорил, не знаю, действительно ли он так верил или просто говорил, чтобы оправдаться, но он перед Барбароссой говорил, что, может быть, Сталин нападет и в 1941. Но действительно ли он так думал или нет, сказать сложно. Вот. В общем, они оба готовились друг к другу. И, строго говоря, это историческая случайность, ну, что один ударил позже, другой раньше. Просто у нас дороги были гораздо хуже, и войска, хоть и раньше начали сосредотачивать, но сосредотачивали гораздо дольше.
Но, тем не менее, понимаете, если бы Сталин напал на Гитлера первым, то... Ну,
ничего бы не изменилось.
Да, но... Гитлер совершенно... Это было бы... Ну, Васильевич, какая-то логика в этом есть. Кстати говоря, Суворова, которого все критикуют за эту версию...
Да? Нет, это абсолютно правильная версия.
Да, но...
Она, может, некорректно доказывается им иногда, это да, но... Сама идея абсолютно правильная.
Да, но он при этом его не дослушивают, кстати, потому что его версия, плюс к тому, что он говорит вот это все, он дальше продолжает, что и правильно бы сделал, если бы первым напал. Ну, это его сценарий, как
ну,
бы, да?
Я вам могу сказать,
ну,
что
во всяком случае, я другое хочу спросить. Во всяком случае, здесь есть определенная логика, что если бы Сталин, там, скажем, напал на Гитлера. Но Гитлер-то совершает вообще безумие. Фактически он сразу себя ставит в положение человека, которому надо воевать на два фронта.
Нет, а какое безумие? Он и так не сомневается, что ему придется воевать с Советским Союзом. Ну какая принципиальная разница в 1941 или 1942? Англию он не может победить ни в 1941, ни в 1942, ни в 1943. Он это знает. Так что здесь принципиальной разницы нет. Лучше, так сказать, не ждать время, пока Советский Союз может быть улучшит свою армию. Вот, может быть, договориться уже о союзе там с Англией и Америкой, а сразу начинать. Точно так же любят обычно говорить, что Гитлер, такой дурак, объявил войну Америке, как только Япония напала на Америку, и Япония...
Да.
Гитлер, наоборот, чем он обрадовался? Он сказал, что наконец-то мы сможем действовать против Америки, которая фактически воюет с нами, потому что британские, американские суда охраняют британские конвои, потому что мы не можем топить американские суда, которые везут в Англию снабжение. Вот. А теперь мы, по крайней мере, можем уже открыто их топить.
Хорошо. Вот, то есть... Давайте тогда следующее, если бы. Ну, давайте, если бы, тогда берем уже 41-й год, немножко уже позднее, возьмем осень. Был ли вариант, по-вашему, могли ли события развиваться по сценарию, когда Гитлер бы занял все-таки Москву?
Не думаю. Мне не кажется, что это было вероятно, даже если бы он отказался от похода на Киев, а ударил бы сразу на Москву после выигрыша Смоленского сражения. Дело в том, что в любом случае, вот в этом случае, южная группировка бы советских войск, она бы все равно попробовала нанести контрудар, все равно ему пришлось бы выделять какие-то средства для ее уничтожения, ослабляя центральные направления. И, в общем, по срокам бы все получилось примерно так же. Я думаю, что немцы бы не смогли все равно дойти до Москвы. Думаю, что нет. То есть они бы тоже, скорее всего, разбили бы три этих фронта, причем сделали бы это на месяц раньше, то есть до распутицы, что немаловажно. Но им бы пришлось, очевидно, потом выделять войска на отражение вот этой южной угрозы, то есть угрозы с юга, киевской группировки советской.
Угу.
Вот, потому что так-то они оставили всего там две армии, да, против... киевских группировок, все силы сосредоточены на Москву, а так бы пришлось еще какие-то войска, те же самые войска, собственно, две армии, которые они повернули для уничтожения киевской группировки вот в августе-сентябре. Думаю, что это было бы поровну. Вот другой интересный вариант, если бы Советский Союз успел напасть на Германию в 1941-м, а Германия бы не успела.
Туда вернуться, да.
Тогда бы что? Кстати, могло бы быть. Но если бы затянулась еще Балканская кампания, например, на пару-тройку недель.
Слушайте, но все-таки давайте без «если бы».
Да.
По поводу вот этого варианта. Ну вот вы сами сказали, что там система, вам не нравится система доказательств Суворова. Ну а вы не скажите, но все-таки вот для... Какие есть?
Два железных
этого.
Доказательства, на мой взгляд, которые очень трудно опровергнуть.
Документов нет.
Есть документ, почему? Есть план развертывания Красной Армии на Западе в марте 1941 года, вариант. Но в нем есть резолюция замначальника генштаба генерала Ватутина в делах юго-западного направления. Наступление начать 12 июня. А действительно, главный удар, собственно, единственный удар предполагался на юго-западном направлении. Такой мощный таранный удар.
Но 12 июня не напали, тем не менее.
Естественно, может быть, и 6 июля бы не напали, может, вообще в августе напали, потому что сосредоточение советских войск, оно никогда в срок не кончалось, вообще никогда.
Ну, кстати, немцы тоже откладывали.
Немцы откладывали, да, с 15 мая на 22 июня из-за Балканской кампании отложили. А Сталин просто, скажем, наступление в Сталинграде должно было начаться, контрнаступление советское, 9 ноября, а началось 19 на 10 дней, потому что не успели сосредоточить войска. Так, То же самое и с 12 июня, но там лаг был, очевидно, не 10 дней, там, может, и целый месяц был, я не знаю.
Люди очень активно начали писать свои,
если бы... Да, и второе доказательство, простите...
Да.
4 июня Политбюро 1941 года принимает решение о сформировании к 1 июля польской дивизии Красной Армии. Кроме как для действий в Польше, она не нужна. А такую же дивизию, кстати, перед нападением на Финляндию, то есть там не дивизию, а целый корпус сформировали финской народной армии.
Было дело.
То есть, если ты собираешь отражать немецкое наступление... Тебе с этой польской дивизией торопиться совершенно ни к чему.
Но вот наши слушатели нас тоже возвращают, так сказать, календарно назад. И Рома спрашивает, раз уж речь зашла о Финляндии. Если бы не было зимней войны, на чьей стороне была бы Финляндия?
Не на чьей, она была бы нейтральной. Она была нейтральной, как Швеция. Это 100%. Потому что вообще там симпатии были скорее на стороне Англии и Франции, чем Германии. И, в общем, она вступила в войну только, чтобы отвоевать те земли, которые у нее были отторгнуты в результате Московского мирного договора, да, в 1940 году. Здесь как раз вариантов нету. Более того, Румыния бы тоже воевать не стала, если бы у нее не отняли Бессарабию с Северной Буковиной.
Ну, хорошо. Надо же это обдумать, все эти альтернативы. Ну что, пойдем дальше тогда. Хотя мы уже, знаете, сколько уже прошли. Довольно много. Да, вот давайте возьмем Восток, кстати, Япония. Да? Вроде как бы Сталин и Советский Союз все время опасался союзника, да, немецкого на Востоке, понятное дело, Японии. Япония так и не напала на Советский Союз. Она так соблюла условия тех договоров, которые, кстати говоря, были с Советским Союзом, которые подписали, да, в Москве. А что было бы, если бы Япония все-таки выполнила бы свой союзнический долг по отношению к Германии?
Ну, она бы, наверное, капитулировала значительно раньше.
А повлияло ли бы это на советский потенциал? В борьбе на Западе.
Не думаю, что это значительно бы повлияло. Примерно те же 20 дивизий, что были на Дальнем Востоке, примерно столько же и отвлеклось бы. Дело в том, что у Японии флот был сильнее, чем армия. А, собственно, в войне с Советским Союзом флот вообще никакого значения не играл.
И, ну, правда, мы помним, была русско-японская война.
Русско-японская была в основном на море, да, захватывали домой,
да,
порт Арту.
Да, где там, собственно, флот играл какую-то роль, да?
Вот. Кстати, примерно вот в русско-японской войне соотношение потерь убитыми было 1:1 в армии. То есть армия была примерно одной боеспособности с русской, потом с красной.
Да.
Флот превосходил резко, но превосходство использовать здесь нельзя. А Японии что нужно было? Ей нужен был нефть, простите, без нефти ты воевать не будешь. Нефть была в Индокитае, в Индонезии, в Южных морях. Вот из-за чего конфликт произошел с Америкой, которая эмбарго ввело нефтяное в том числе.
Uh-huh.
Поэтому Советский Союз, хоть бы он всю Сибирь занял, тогда там еще нефти не было.
Но Гитлер все-таки хотел, чтобы Япония напала. Он считал, что это его облегчит.
Естественно, хотел, потому что это даст хоть какое-то облегчение, это свяжет лишний десяток советских дивизий.
Дивизии там на востоке.
Ну, там у него 12, так будет, допустим, 22. Хотя, на самом деле, это гроши. То есть, у Советского Союза было больше 1000 дивизий за всю войну, и лишний десяток дивизий здесь не играл принципиальной роли. Вот. Но Японии это было бессмысленно, потому что она не может воевать без нефти, а Германия ее снабжать нефтью не сможет. Поэтому наступление просто на Союз, оно было абсолютно бессмысленно.
Ну, давайте прыгнем чуть позже, поскольку уже, чтобы закончить уже с Японией. Что было бы, спрашивает Дмитрий Мезенцев, я не знаю, тот ли это Дмитрий Мезенцев, что было бы, если бы СССР не участвовал в войне против Японии? США сами разгромили бы японскую армию и заставили ее капитулировать?
Ну, собственно, они ее и заставили капитулировать. Ну, в общем, да. В общем, единственное, что, ну, я не знаю, единственный вариант, собственно говоря, если бы японцы не капитулировали в августе, следующие две бомбы на них должны были бы сбросить в сентябре. Ну, уж я думаю, в сентябре бы они точно капитулировали.
Кстати говоря, по поводу, вот здесь по поводу ядерного оружия, Глеб нам пишет, если бы война началась на несколько лет позже, то у Рейха уже было бы ядерное оружие.
Да не факт. Но. Разработки, в общем, начались во время войны уже реальные, так же, как и в Англии, в Америке. То есть, не факт, что было бы и у Рейха, и что у американцев было. То есть, здесь все-таки сама война стимулировала эту разработку. Это же требовало очень больших затрат по тем временам. Просто американцы же даже, например, когда Япония капитулировала, они перестали интенсивно что-то там накапливать, эти бомбы, потому что они были в тот момент не нужны, а каждая стоила дорого.
Вопросов огромное количество приходит по поводу «если бы». Ну что, успеем еще один? Давайте я вам хоть что-то здесь прочитаю. Так, если бы не было Зимней войны, это... Так, ну, что было бы, если большинство населения, оккупированного на СССР, стало бы сотрудничать с Гитлером?
Ну, оно и так, кстати, сотрудничало, ну, в той, да, или иной,
ну,
форме.
Может, не большинство, да, но кто-то,
ну,
сотрудничал,
очень многие,
кто-то не,
да,
сотрудничал.
Нет, ну, все, кто жил в городах, они должны были где-то работать на оккупантов, потому что иначе жить было невозможно. То есть в каждой деревне был староста там и несколько полицейских. То есть, ну, а как остальные могли сотрудничать? Там, ну, предлагали генералы разные сотрудничества.
Мы подробно разбирали это, в частности,
да,
на примере Северо-Запада, который больше всего находился под,
нет,
оккупацией.
Нет, я говорю, дело не в том, а как они захотели бы. То есть выдвигались идеи формирования русской армии, там, украинской армии, но Гитлер этой идеи не принимал вплоть до конца 1944 года, а в конце 1944-го это уже был мертворожденный проект.
Присылайте нам вопросы, что было бы вам интересно узнать под рубрикой «Если бы». А мы сейчас прервемся на несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную, сетевизионную. Программа «Цена победы», Виталий Дымарский, я ведущий, Борис Соколов в гостях у нас сегодня, историк известный, и мы обсуждаем различные альтернативы, связанные со Второй мировой войной, под рубрикой «Если бы». Так, вот следующий вопрос, Борис, «Если бы». От Матвея. Если бы Германия использовала химическое оружие, ведь оно было, почему вообще не использовали химическое оружие?
Ну, оно было запрещено, насколько вы помните,
что, прямо
после Первой мировой войной,
да,
Женевской конвенции.
Все такие соблюдают мировые...
Нет, дело в том, что западные державы предупредили Германию, что если она использует химическое оружие на Восточном фронте, то западные державы тоже используют свое оружие против Германии. А у западных держав были более мощные запасы этого оружия, и Германия бы в итоге проиграла. Плюс на Западе еще и роза ветров была бы для немцев. Она не самый лучший.
Ветражи идут с запада, с Атлантики, в основном в Европе. Основные розы ветров, основные ветра идут ветра.
С запада. Да, так да, они идут на Германию.
Они идут на Германию, совершенно.
То есть, если бы вот в начале войны там еще Франция. Нет, поэтому Германии было невыгодно применять, у союзников были большие запасы.
Так, извиняюсь перед Дмитрием Мезенцевым, который с нами здесь переписывается, он здесь пишет, что он однофамилец, а не губернатор. Ну, откуда же мы знаем? Теперь знаем. Так, Дмитрий, но, видимо, уже другой Дмитрий, да. Что было бы, если бы операция «Морской лев» состоялась?
Ну, англичане бы получили возможность захватить несколько десятков тысяч, а может быть, даже и порядка сотни тысяч германских пленных. Вот единственное, что могло бы быть в результате этой операции. Потому что к той ситуации, как она сложилась в сентябре 1940 года, когда, собственно, она планировалась, там уже британская авиация вывела из строя 10% вот этих высадочных средств еще в портах. Практически шансов добраться до побережья, даже если что-то и добралось бы, и высадилось, снабжать вот это что-то, не было бы никакой возможности. И там бы это все довольно быстро капитулировало. Гитлер это понял, и поэтому операция была отменена.
То есть, с этой точки зрения, Великобритания была неуязвима, да, поскольку...
С этой точки зрения нет, а потом, когда уже появились еще и американская подмога, ну, то есть, 1942-1943 год, это тем более было невозможно.
Американская подмога, это одна из любимых тем споров наших всех историков, как профессиональных, так и непрофессиональных. А вот без ленд-лиза выиграли бы войну, а вот если бы не было ленд-лиза, а вот что бы было?
Нет, без ленд-лиза бы войну не выиграли, потому что по ленд-лизу поставлялось там, по-моему, 40% бензина, больше трети взрывчатых веществ, там легирующие добавки, средства связи, большую часть грузовиков,
ну, там
все паровозы.
Вплоть до носков.
Ой, там много чего.
Много чего там.
Нет, даже без этого.
Огромная.
То есть армия бы голодала тогда, потому что армия снабжалась в основном поставками из ленд-лиза. И, между прочим, у нас случаи голодной смерти на фронте были, причем отнюдь не в блокадном Ленинграде, а, допустим, на Калининском фронте без всякого окружения, просто вот весной 43-го не поставляли туда достаточное число продовольствия. В отдельной
части.
Потому
что другие историки, которые сидели на вашем месте, на этот же вопрос отвечали, все равно победили бы, но просто заняло бы больше времени.
А я не знаю, сколько больше времени. Народу бы просто не хватило. Уже и так под конец войны все было выбито. Я думаю, что тогда бы выбивали еще больше немцы, а теряли бы еще меньше. Наши ресурсы бы как раз раньше бы людской силы кончились.
Одна из самых странных, я бы сказал, историй Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, и странная она с той точки зрения, что эту версию многие повторяют, но никаких не доказательств, ничего нет. Это вроде бы, а якобы, я вынужден говорить якобы, потому что это не подтверждено, неких переговорах, которые пытался вести Сталин с Гитлером о сепаратном мире. Вы, во-первых, первый вопрос, верите ли вы в эту версию? Ну, то есть, такой Брест-2, да?
Я понял. Значит, единственная эта версия основывается на свидетельстве генерала Судоплатова, который говорит, что вот после первого поражения через болгарского посла было предложено Германии уступить, по-моему, типа правобережную Украину, Прибалтику, заключить вот такой мирный договор. Но болгарский посол по каким-то причинам эти предложения не стал передавать, ввязываться в это дело, и тем дело и кончилось.
А то есть это не то, что был отказ немецкой стороны?
До немецкой стороны это, судя по всему, просто не дошло.
А это было, ну, теперь вопрос, так сказать, уже в русле нашей программы сегодняшней. А это могло бы быть некой альтернативой реальной?
Нет, Гитлер бы не пошел на это.
Угу.
Какой смысл? Ему нужно было или полностью сокрушить СССР, поставить под свой контроль, А альтернативы ему были не нужны. Ну, пожалуйста, Сталин получит передышку и там через год-два возобновит войну там. Сейчас союзники, допустим, высадятся в Европе.
Так, что было бы, если бы США и Великобритания не открыли второй фронт?
Давайте
до второго фронта. Давайте все-таки
Сталинград еще, посмотрим.
Да, Сталинград, да? Ленинград. Я бы сначала на 42-й год, все-таки блокада Ленинграда. Была ли там альтернатива?
Ну, альтернатива была бы только с неучастием Финляндии, опять же, если не было бы зимней войны. Финляндия бы тогда наверняка осталась нейтральной, и через Финляндию можно было бы и Швеции, и самой Финляндии получать продовольствие для Ленинграда, как я понимаю.
То есть не было бы блокады, был бы коридор намного шире.
Ну, я думаю, что можно было договориться с финнами о поставках продовольствия. Да.
В связи с этим, конечно, вторая альтернатива, на которой, кстати говоря, в свое время, я помню, настаивал Астафьев, он вообще считал, что Ленинград надо было сдать. Это что-нибудь меняло бы принципиально?
Трудно сказать. В судьбе мирного населения? Не знаю.
Что лучше, да, если вообще можно употреблять это слово, голод или оккупация немецкая?
Ну, если судить о судьбе ленинградских пригородов, которые оказались под немцами, Гатчина, немцы, в общем, как-то пытались кормить это население, не всегда успешно. Но, во всяком случае, часть его они просто вывезли в Эстонию, в Латвию, чтобы оно там кормилось. Вероятно бы, думаю, что лучше было бы. То есть, ну, во всяком случае, шанс бы был прокормиться у населения, то есть, уйдя в сельскую местность. Но все равно смертность была бы высокая. Все бы не смогли.
Так.
Немцы же в основном поощряли уход из городов на оккупированной территории в сельскую местность. Угу. Чтобы люди сами кормились натурально. Они снабжали продовольствием только тех, кто вот конкретно на них работал, если там на железной дороге, допустим, ну там в больнице, ну, какую-то городскую инфраструктуру минимальную и заводы, которые на них трудятся.
Ну что, пойдем тогда по другим ключевым точкам. Сталинград.
Сталинград. Ну тут была какая альтернатива, на самом деле. Вот говорят, что Сталин дурак, поверил дезинформации немецкой операции «Кремль», что главное наступление в 42-м будет на Москву, и держал основные силы там. Дурак-то дурак, а может, и не такой дурак. Потому что, строго говоря, наступление на Москву, вот так вот задним числом уже понимая, для немцев было бы более перспективным. Там бы наступали в основном немецкие войска, причем с достаточно таких удобных охватывающих позиций. Это с Ржевско-Вяземского плацдарма. И у них был бы большой шанс разгромить советские войска на центральном направлении. Причем то, что там было сконцентрировано больше войск, это даже, может быть, в чем-то и упрощало дело. Занять Москву и оттеснить советские войска на восток от Москвы. Но такой вариант был вполне реален, если бы была эта операция. Но он не прекращал советского сопротивления. Гитлер хотел, чтобы оно прекратилось. Для этого он хотел занять нефтяные месторождения Кавказа.
Кавказ, Баку.
Да, и контролировать Волжский путь. Но это была операция крайне рискованная, с очень небольшими шансами на успех. То есть там, в общем, планировалось как? Что основные советские силы будут разгромлены еще под Ростовом и Воронежем. А наступление вот на просторы калмыцких степей и дальше на Кавказ уже пойдет при очень небольшом сопротивлении Красной Армии. А советские войска понесли тяжелые потери, но не были разгромлены в этих войсках. Основная часть смогла отойти к предгорьям Кавказа, к Сталинграду. И немцам пришлось огромным образом увеличить фронт при своих небольших силах и сражаться на двух стратегических направлениях – Кавказ и Сталинград. Причем ни от одного они отказаться не могли, потому что Сталинград, он необходимо обеспечивал коммуникации с Кавказом, вот эта группировка. И пришлось все больше использовать союзников, а они по боеспособности уступали сильно немцам. Собственно, почему вот наше контрнаступление под, под Сталинградом, до этого же мы многократно атаковали и в сентябре, там, и в октябре немцев, примерно с тех же позиций, и не могли их выбить. А в октябре как раз немецкие позиции на флангах сменила румынская войска, причем это была недавно сформированная Третья армия, там это были свежие войска, не обученные, ну, без боевого опыта. И их наши довольно легко прорвали, и получилось вот это окружение под Сталинградом.
Здесь вот в подтверждение вашего рассказа по поводу того, что из Ленинградской области вывозили, здесь вот Олег пишет нам из Вологды, что мою бабушку из Красного Села немцы угнали на работу в Литву.
Ну да. Ну, в Прибалтику, да, в основном в Остен, да, именно в Балтийские страны. Ну, там больше, по-моему, в Эстонию, в Латвию. Литва просто дальше.
Ну, вот один из самых тоже распространенных вопросов в сегодняшних наших СМС-ных вот этой ленте. Если бы удалось покушение на Гитлера?
Если бы удалось покушение на Гитлера, война могла бы теоретически закончиться в 1944 году. Но это если бы заговорщики удержали власть. Если бы сторонники Гитлера все-таки одержали бы верх, то, конечно, война бы длилась, наверное, до 1945 года. Но тогда бы была какая-то гражданская война, потому что тогда бы у заговорщиков, наверное, было больше шансов, по крайней мере, привлечь на свою сторону какие-то, может быть, войска. Хотя там бы, конечно, выступили и там Геринг, Кессельринг, еще какие-то полководцы.
Но тогда, наверное, скорее всего, если бы, так сказать, война прекратилась, то, наверное, путем, так сказать, новое руководство, скажем.
Капитуляция Германии.
Капитуляция перед Западом.
Нет,
не перед... было бы там сепаратного
нет,
мира.
Нет, нет. Была бы капитуляция перед всеми участвующими в стране. Запад же еще не был готов к конфронтации со Сталином. Сепаратный мир означал бы конфронтацию.
Ну, и, кстати говоря, раз уж мы говорили о Западе, то вот вопрос, который я отложил в свое время, что было бы, если бы США и Великобритания не открыли второй фронт Дмитрия из Екатеринбурга?
Знаете, я могу сказать, что бы было, если бы Гитлер, ну, каким-то чудом в 1942 году победил бы на Восточном фронте. Вот, допустим, бы он пошел не на Сталинград, а на Москву, уничтожил бы там советские войска, вышел бы к Средней Волге, там где-нибудь в Ярославле. Вот. И, соответственно, советские войска резко бы сократили сопротивление. Ну, до китайского уровня Чанкайши бы дошли. Ну, тогда бы война, конечно, кончалась бы атомной бомбардировкой Германии где-нибудь в начале 1946 года. Других вариантов я не вижу.
Со стороны...
Да, Америка, Америка, конечно.
Почему?
Ну, потому что американцы в июле 45-го неизбежно изобрели бы атомную бомбу.
Да.
А очень долго они бы ее, конечно, хранить не стали. Они же не знали, в какой стадии германская атомная программа. Это они потом поняли, что те на 2 года отстают. Но единственное, что они бы, наверное, могли рисковать, что немцы с 2 бомб не капитулируют, поэтому там 2-3 поднакопили где-нибудь к концу 45-го и обрушили. Но очень долго бы откладывать тоже не стали, потому что, опять же, не знали, как у немцев дела.
Ну, а может быть, как у нас считается, этот подлый Запад пошел бы и договорился бы с Германией?
Да нет, что было с ним договариваться-то, на каких условиях? Нет, Запад бы не пошел, там Америка бы не пошла. Потенциал у Америки был гораздо больше, и зачем ей было капитулировать, раз уж она ввязалась в войну.
Еще перепрыгнем опять на одну тему, которую мы уже затрагивали. Это прорыв Германии к нефтяным, да, месторождениям. И вот Дмитрий Салтыков с этим спрашивает, что было бы, если бы гитлеровская Германия стратегически захватила Египет, Ирак и Иран и напал СССР с юга, как предлагал гросс-адмирал Эрих Редер?
Понимаете, это, тут да, это такая теоретическая возможность, да, для которой бы нужно столько, если бы, что она просто нереализуема. Это, для этого Германии нужен был бы очень мощный флот, прежде всего. А так, в общем, она и те небольшие силы, что были у Роммеля, едва снабжала. Поэтому...
И вот, по мне кажется, важный вопрос – это вступление или не вступление в войну Турции?
Ну, вступление в войну Турции было крайне маловероятным без нападения на нее со стороны какой-то из участвующих в войне сторон. Что Германия бы напала на Турцию, мне как-то маловероятно.
Это маловероятно, но...
У Советского Союза были...
Турция, тем не менее...
Нет, у Советского Союза чисто теоретически... Нет, чисто теоретически у Советского Союза были планы нападения на Турцию, ну так, разработанные, я имею в виду. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли бы их рискнули осуществлять в 1942 году. А Турция вряд ли бы начала войну, потому что хотя бы она понимала, что от нее исход войны не зависит, а, скажем, гарантия, что СССР проиграет, отнюдь нет.
Угу. Так, что нас еще спрашивают? Ну, по поводу Варшавского восстания. Если бы помогли, почему не помогли?
Нет, если бы помогли, ну, была бы не коммунистическая Польша. Но поскольку Сталин такой Польши не хотел, поэтому не помогли, естественно, вполне. Тут, кстати, сказать, немцы, ну, иногда вот даже и генералы пишут, что вот надо было как можно скорее ликвидировать восстание в тылу, а то это, значит, помощь советам, там, прорыв на центральном направлении. Я бы сказал наоборот, немцам надо было стремиться это восстание как можно дольше не ликвидировать, потому что пока повстанцы держатся в Варшаве, Советский Союз сделает все, чтобы Варшаву не занимать.
Угу. Борис, еще вот такой вопрос, раз уж тоже опять вернемся на Восточный фронт, я имею в виду, да, советско-немецкий, германский. Еще одна ключевая битва – это Курская.
Да.
Хотя уже был Сталинград, и считается Сталинград поворотом в войне, да? Но я думаю, что мне кажется, что большее значение даже имеет Курская битва. Нет?
Ну, во всяком случае, Курская битва считается более современной.
Да, и после Сталинграда немцы еще не были разбиты.
Нет, немцы еще не были разбиты, немцы смогли нанести сильный контрудар в районе Харькова, угу, вернуть практически те же позиции, с которых они начинали наступление в 1942 году. Но у них уже не было сил идти на Кавказ. Ну, собственно, даже не было сил, а было ясно, что идти туда бессмысленно. То есть опыт уже был, он показывал, что это бессмысленно. Поэтому там можно было наступать только на Курск. Но там была, собственно говоря, довольно ограниченная цель – срезать вот этот выступ и предотвратить какое-то сильное наступление на Восточном фронте. То есть немцы хотели оборонять юг. Я имею в виду Тунис, а потом, значит, Италию. Но поскольку они очень долго откладывали это наступление, еще до этого наступления немцы в Африке капитулировали, а уже во время Курской битвы союзники высадились в Сицилии. Ну, я бы не сказал, что высадка в Сицилии, она решающим образом прекратила Курскую битву. Там еще в этот момент уже началось наступление Советского Западного фронта на Орловский выступ. Uh-huh. И вот это уже делало все наступление, ну, ясно стало, что не окружить советские войска. Но своей цели они частично добились, то есть они сильно ослабили советские войска, то есть такого разгрома, который последовал в 44-м, в 43-м у немцев еще не было. Там довольно большие потери советских войск на Днепре, при крупных окружений немцев не было. А крупное окружение немцев начинается только, когда высаживаются союзники в Нормандии. Тогда у немцев уже не хватает сил для защиты Восточного фронта. То есть вот если бы не было высадки в Нормандии, война на Востоке могла бы длиться еще, наверное, ну, год лишний. Ну, если бы в 44-м не высадились, наверное, в 45-м бы уж точно тогда высадились. Ну, тогда не было бы окружения в Белоруссии, кстати. Вот. И, наверное, Яссы-Кишиневской, может быть, Румыния еще бы не капитулировала. Вот, то есть, ну, затянулась бы еще на год война, я думаю, где-нибудь в 46-м бы кончалась она. Ну, нет, то есть, все равно поражение Германии было неизбежно.
Но есть еще одно такое распространенное мнение, что Сталин все время давил на Запад с открытием второго
фронта. Нет, он давил, но давление никак здесь не сказывалось, потому что
Мог ли Запад открыть второй фронт раньше, я имею в виду?
Значит, в 42-м точно не мог.
Это правильно.
В 43-м...
Собственно, договорились в основном в 43-м в Тегеране, как я понимаю.
Ну, да? Декабря 43-го. Да. В 43-м, собственно, Запад мог бы высаживаться не в Италии, а во Франции. Но, конечно, высадка во Франции была бы значительно более тяжелым предприятием. Это, безусловно, так.
Нет, ну, как во Франции же и высадились.
Нет, в 43-м.
Нет, в 44-м.
В 43-м я имею в виду. Я говорю, что высадку во Франции, в принципе, можно было предпринять в 43-м году, но она была гораздо бы более рискованным делом. Uh-huh. Даже с некоторыми шансами на поражение, хотя и небольшими. А американцы не хотели англичане рисковать. Uh-huh. Была еще балканская альтернатива, высадка на Балканах, которую Черчилль отстаивал.
Черчилль вообще хотел
на южном. Но выставка на Балканах, она была делом абсолютно проигрышным, потому что там возникали огромные трудности снабжения, огромные трудности коммуникации и передвижения, там отсутствие дорог. И, в общем, это был стратегический тупик, почему американцы от этого отказались. После этого, кстати, вот когда в декабре уже было решено высаживаться во Франции, англичане и американцы начали мощно бомбить балканские страны. Болгарию, Румынию, Венгрию. Это делалось главным образом для того, чтобы создать у немцев впечатление, что это подготовка к будущей высадке на Балканах.
Ну, я вот осталось мне еще два вопроса, которые я хотел бы задать. Андрей спрашивает, если бы Гитлер распустил колхозы и ввел частную собственность на землю. Ну, имеется в виду, да, то есть как бы дал не вместо репрессий, так сказать, поменял бы строй, да?
В 43-м он такие поменял, то есть распустили колхозы. Да знаете, даже если бы и в 41-м он распустил, это ничего не меняло. То есть тут дело же было даже все-таки не в колхозах, а в намерении Гитлера, скажем, готовность его признать какую-то национальную антикоммунистическую силу, там, будь то за русскими или украинцами, то есть готовность сформировать армию. Но, пожалуйста, разрешил бы он, распустил бы он колхозы, но это бы никак не повлияло на формирование русской армии, если бы он при этом не дал санкцию на формирование армии.
Все, к сожалению, наше время истекло. Вот такая у нас сегодня необычная программа. Программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».
У вас есть право...